Глава первая. Хорошее – враг великого. И это одна из основных причин, почему у нас так мало чего-то по-настоящему великого. Хорошее – враг великого. Почему умирать так тяжело? Так это из-за неудовлетворенного любопытства. Берил Маркхэм, «На запад вслед за ночью». У нас нет выдающихся школ, в основном потому, что у нас есть школы хорошие. У нас нет великого правительства, в основном потому, что у нас есть хорошее правительство. Немногие люди живут замечательной жизнью, потому что так легко жить просто хорошо. Подавляющее большинство компаний никогда не становятся великими именно потому, что подавляющее большинство из них становятся вполне хорошими, и это их основная проблема. Для меня это стало очевидным в 1996 году. За ужином с группой специалистов по вопросам управления, собравшихся обсудить методы оценки эффективности деятельности организаций, Билл Михан, глава сан-францисского офиса McKinsey & Company, одной из ведущих консалтинговых фирм, наклонился ко мне и сказал доверительно: «Знаете, Джим, нам в McKinsey очень нравится ваша книга «Построенные навечно». Вы и ваш соавтор написали прекрасный, но, к сожалению, совершенно бесполезный труд». Заинтригованный, я попросил его объяснить. «Компании, о которых вы написали, всегда были по большей части выдающимися», — сказал он. «У них не было необходимости осуществлять переход от хорошего к великому. Их создатели, такие как Дэвид Паккард и Джордж Мерк, предопределили великий характер этих компаний с самого начала. Но что вы поделаете с теми, кто, прожив полжизни, в одно прекрасное утро вдруг понимает, что создал просто хорошую компанию, но никак не великую?» Теперь я понимаю, что, сказав «бесполезный», Михан несколько преувеличивал, добиваясь желаемого эффекта. Но по сути он был прав. По-настоящему великие компании, по большей части, всегда были таковыми. И подавляющее большинство хороших компаний оставались именно таковыми, просто хорошими, но не великими. Замечание Михана на самом деле оказалось ценным подарком, поскольку стало тем семенем, из которого вырос вопрос, послуживший основой этой аудиокниги, а именно: может ли хорошая компания стать великой? И если да, то как? Или болезнь быть просто хорошей компанией неизлечима? Спустя 5 лет после того судьбоносного ужина мы можем сказать без всякого сомнения: переход от хорошего к великому действительно возможен. И нам удалось немало узнать о факторах и условиях, которые необходимы для его осуществления. Чтобы достойно ответить на вызов Билла, моя исследовательская группа и я начали 5-летнее исследование. Настоящее путешествие с целью понять механизмы перехода от хорошего к великому. Мы выбрали именно те компании, которым удалось осуществить переход от хороших результатов к выдающимся и сохранять эти высокие результаты в течение по крайней мере 15 лет. Мы сравнили показатели деятельности этих компаний с показателями группы тщательно отобранных компаний, которым не удалось осуществить подобного перехода. Или удалось, но они не смогли удержаться на этом уровне. Эта группа компаний называется Comparison Companies, в переводе компании, которые использовались для сравнения, и компании прямого сравнения. Затем мы проанализировали те факторы, которые позволили компаниям перейти из разряда хороших в разряд великих и стали определяющими для их долгосрочного успеха. Good to great – оригинальный термин автора, дословно переводится «от хорошего к великому». В аудиокниге используются следующие варианты перевода: добившиеся выдающихся результатов, великие и совершившие переход от хорошего к великому. Те компании, которым удалось перейти из разряда хороших в разряд великих, согласно нашей классификации, и которые мы включили в данное исследование, добились исключительных результатов. Средняя доходность по акциям этих компаний в течение 15 лет после их преобразования в 6,9 раза выше, чем средний показатель по рынку. Сравните этот показатель с результатами General Electric. Компания, которая в конце 20 века, как многие утверждают, имела лучший состав высшего руководства в США, чья доходность по акциям за 15 лет с 1985 по 2000 превысила средний показатель по рынку только в 2,8 раза. Более того, если бы вы инвестировали $1 в общий фонд компаний, перешедших из разряда хороших в разряд великих, в 1965-м, предполагая, что до этого момента доходность по этим акциям была равна средней по рынку, и одновременно инвестировали бы $1 в фонд, который включал бы все акции на рынке, взвешенные по объему, ваша инвестиция в компании, осуществившая переход, 1 января 2000 года увеличилась бы в 471 раз. Инвестиция в акции всех компаний на рынке увеличилась бы лишь в 56 раз. Это замечательный результат. Но он становится еще более замечательным, если учесть тот факт, что этого добились компании, которые прежде ничем замечательным не отличались. Приведем всего один пример. Компания Walgreens. Более 40 лет Walgreens ничем особенным не выделялась. Ее показатели были более или менее сопоставимы со средними показателями по рынку. Но в 1975-м, вдруг откуда ни возьмись, хлоп, акции Walgreens начинают карабкаться выше, и выше, и выше, и выше, и продолжают карабкаться по сей день. С 31 декабря 1975-го до 1 января 2000-го доллар, инвестированный в Walgreens, бил доллар, инвестированный в суперзвезду высоких технологий Intel, в 2 раза. General Electric почти в 5 раз. Coca-Cola почти в 8 раз. И средний показатель по рынку более чем в 15 раз.
Расчет доходности по акциям, использованный в этой аудиокниге, производится на основе совокупной доходности акций с учетом реинвестирования дивидендов и с поправкой на дробление акций. Средний показатель по рынку, или просто рынок, относится ко всем акциям, которые обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже, Американской фондовой бирже и NASDAQ.
Как же удалось компании, которая так долго ничем особенным не отличалась, превратиться в предприятие, чьи показатели превзошли показатели компаний с лучшими в мире управленческими структурами и менеджерами? И почему Walgreens была способна совершить этот переход, в то время как другие компании в этой же самой отрасли, имея те же самые возможности и ресурсы, как, скажем, Eckert, не смогли его осуществить? Один только этот пример показывает, на чем было сфокусировано наше исследование. Наше 5-летнее исследование принесло немало интересных результатов, многие из которых оказались довольно неожиданными и входят в противоречие с расхожим мнением. Но особенно один вывод является, на наш взгляд, совершенно исключительным. Мы глубоко убеждены, что практически любая организация может кардинально улучшить результаты своей деятельности и, возможно, даже стать великой, если она будет последовательно притворять в жизнь идеи и концепции, открытые в ходе нашего исследования. Эта аудиокнига не о Walgreens как таковой, и не о какой-нибудь другой отдельно взятой компании из нашего исследования. Мы искали ответы на вопрос, может ли хорошая компания стать великой компанией? И если да, то как? Ответы непреложные, универсальные, которые могут быть использованы любой организацией. Эта аудиокнига призвана научить слушателя тому, чему научились мы сами. Заключительная часть этой главы – рассказ о нашем путешествии, о методах исследования и некоторых основных выводах. Во второй главе мы с головой погрузимся в анализ основных результатов исследования, начиная с самого провокационного – руководства пятого уровня. Бесстрашная любознательность. Люди часто спрашивают, что заставляет вас заниматься такими грандиозными исследовательскими проектами? Хороший вопрос. Ответ один – любознательность. Для меня нет ничего более волнующего, чем, столкнувшись с вопросом, на который я не знаю ответа, начать длительный поиск этого самого ответа. Самое замечательное – это взойти на борт судна и, подобно Льюису и Кларку,
руководителям первой сухопутной экспедиции 1804-1806 на западное побережье США,
отправиться на запад, сказав себе: «Мы не знаем, что найдем, когда доберемся туда». Но мы обязательно расскажем, что мы видели, когда вернемся. Вот краткая история одной Одиссеи, движимой любопытством.